Архипелаг. Книга 3, страница 381. И все-таки сосланные жили. По их условиям поверить в это нельзя, а жили. В поселке Парча день начинался палками десятники. Коми-зыряне. Всю жизнь эти мужики начинали день сами, теперь их палками гнали на лесозаготовку и лесоповал, месяцами не давая обсушиться, уменьшая мучную норму. С них требовали выработку, а потом вечерами можно было и строиться. Вся одежда износилась на них, и мешки надевали как юбки и перешивали на штаны. Да если б сплошь они помирали, так не было бы многих сегодняшних городов, хотя и то Игарки. Игарку-то с 29-го строил и построил кто? Неужто Сев, Поляр, Лес, Трест? Они раскулаченные ли мужики? При 50 градусах жили раскулаченные в палатках, но уже в 30-м году дали первый лесной экспорт. В своих спецпоселках жили раскулаченные как зэки. В режимных лагпунктах. Хоть и не было круговой зоны, но обычно пребывал в поселке один стрелок, и был он хозяин всех запретов и разрешений, и правила имел право единолично, безоговорочно застреливать всякого непокорного. Гражданский разряд, в который входили спецпоселки, их кровная близость к архипелагу легко проясняется законом сообщающихся сосудов. Когда на Воркуте ощущался недостаток рабочей силы, то перебрасывали, не пересуживали, не переименовывали спецпереселенцев из их поселков в лагерные зоны. И преспокойненько жили они в зонах, ходили работать в зоны же, ели лагерную баланду, только платили за нее и за охрану, и за барак, и своей зарплаты. И никто ничему не удивлялся. Из поселка в поселок, разрываемой с семьей, пересылались спецмужички, как зэки с лагпункта на лагпункт. В странных иногда шатаниях нашего законодательства 3 июля 1931 года ЦИК СССР издал постановление, разрешавшее восстанавливать раскулаченных в правах через 5 лет, если они занимались, это в режимном поселке, общественно полезным трудом и проявили лояльность по отношению к советской власти. Ну, помогали стрелку, коменданту или оперу. Однако написано это было вздорно, под минутным веянием. Да и кончились те 5 лет как раз в годы, когда стал архипелаг каменеть. Шли все годы такие, что нельзя было ослабить режимы. То после убийства Кирова, то 37-38, то с 39-го началась война в Европе, то с 41-го у нас. Как надежнее было другое, с 37-го стали многих, все тех же злосчастных кулаков и сыновей их, дергать из спецпоселков, клепать им 58-й и совать в лагеря. Правда, во время войны, когда уже не хватало на фронте буйной русской силушки, прибегли к кулакам. Должна ж была их русская совесть выше стоять, чем кулацкая. Там и здесь предлагали им из режимных спецпоселков из лагерей идти на фронт, защищать святое Отечество. И шли. Однако не всегда. Н.Х. сыну Кулацкому, чью биографию в ранней части я использовал для Тюрина, а в поздней выложить не решился, было в лагере предложено то, в чем отказывали троцкистам и коммунистам, как они не рвались, идти защищать Отечество. Хэ нисколько не колебался, он сразу вылепил лагерному урчу. Ваше Отечество вы и защищаете, говноеды. А у пролетариата нет Отечества. Как будто точно было по Марксу. И действительно, всякий лагерник еще бедней, ниже и бесправнее пролетария. А вот лаг-коллегия ничего этого не усвоила и приговорила Эхва к расстрелу. Недели две посидел он под вышкой и о помиловании не подавал. Так был на них зол, но сами принесли ему замену на вторую десятку. Иногда случалось, что отвозили раскулаченных в тундру или в тайгу, выпускали и забивали там. Забывали. Ведь отвозили их на смерть, зачем учитывать? не оставляли им стрелка по глухости и дальности. И от мудрого руководства, наконец, отпущенное, без коня и без плуга, без рыбной снасти, без ружья. Это трудолюбивое и упорное пленями, с немногим, может быть, топорами и лопатами, начинало безнадежную борьбу за жизнь в условиях чуть полегче, чем в каменный век. И наперекор экономическим законам социализма поселки эти вдруг не только выживали, но крепли и богатели. В таком поселке где-то на Абиине, рядом, значит, судоходством. А на боковом оттоке вырос Буров, мальчиком туда попав. Он рассказывает, что как-то уже перед войной шел мимо катер, заметил их и пристал. А в катере оказалось районное начальство. Допросил, откуда, кто такие, с какого времени. Изумилось начальство их богатству и добродетельствию. Какого не знали, в своем колхозном краю уехали. А через несколько дней приехали уполномоченные со стрелками НКВД. И опять, как в год чумы, велели им сейчас все нажитое покинуть. Весь теплый поселок и на Гале с узелками отправили дальше в тундру. Недовольно ли этого рассказа одного, чтобы понять и суть кулаков, и суть раскулачивания? Что ж можно было сделать с этим народом, если б дать ему вольно жить, свободно развиваться? Староверы. Вечно гонимые, вечно ссыльные. Вот кто на 300 лет раньше разгадал заклятую суть начальства. В 1950 году летел самолет над просторами под каменной Тунгуски, а после войны летная школа сильно усовершилась. И доглядел старательный летчик, через 20 лет до него не видели. Обиталище какое-то неизвестное в тайге. Засек, доложил. Глухо было, далеко, но для МВД невозможного нет. И через полгода добрались туда. Оказалось, это яруйские старообрядцы. Когда началась великая желанная чума, то бишь коллективизация, они от этого добра ушли глубоко в тайгу всей деревни. И жили, не высовываясь, лишь старосту одного отпускали в Яруево за солью. Рыболовной и охотничьей металлической снастью, да железками к инструменту, остальное делали сами все. А вместо денег, должно быть, снаряжался староста шкурками. Управясь делами, он, как следимый преступник, изникал с базара оглядчиво. И так выиграли яруевские староверы 20 лет жизни. 20 лет свободной человеческой жизни между зверей вместо 20 лет колхозного уныния. Все они были в домотканной одежде, самодельных броднях и выделялись могутностью. Так вот, этих гнусных дезертиров с колхозного фронта всех теперь арестовали и влепили им статью, ну, как бы вы думали, какую? «Связь с мировой буржуазией! Вредительство!» Нет, 58.10. «Антисоветскую агитацию!» И 58.11. «Организацию!» Многие из них попали потом в жесткозганскую группу Степлага, откуда известно. А в 1946 году еще других староверов из какого-то забытого глухого монастыря, выбитых штурмом нашими доблестными войсками, уже с минометами, уже с опытом Отечественной войны, сплавляли на плотах по Енисею. Неукротимые пленники, те же при Сталине, что и при Петре, прыгали с плотов в Енисейскую воду, и автоматчики наши достреливали их там. Воины советской армии, неустанно крепите боевую подготовку. Нет, не перемерла обреченная порода. И в ссылке опять-таки рождались у них дети. И также наследственно прикреплялись к тому же спецпоселку. Сын за отца не отвечает, помните? Выходила сторонняя девушка замуж за спецпереселенца и включалась в то же крепостное сословие. Лишалась гражданских прав. Женился ли мужчина на такой и становился ссыльным сам? Прижали ли дочь к отцу, вписывали ее в спецпереселенцы, исправляли ошибку, что не попала раньше? Этими всеми добавками пополнялась убыль пересаженных в лагеря. Очень на виду были спецпереселенцы в Караганде и вокруг. Много их там было. Как предки их к Уральским и Алтайским заводам, так они к шахтам карагандинским были прикреплены навечно. Мог не стесняться шахтовладелец, сколько их заставлять работать и сколько им платить. Говорят, сильно завидовали они заключенным сельскохозяйственным лавпунктам. До 50-х годов, а где и до смерти Сталина, не было у спецпереселенцев паспортов. Лишь с войны стали применять к игарским полярный коэффициент зарплаты. Но вот переживший 20-летие чумной ссылки, освобожденные из-под комендатуры, получившие гордые наши паспорта, кто ж они и что ж они внутренне и внешне? Ба! Да кондиционные наши граждане, да точно такие же, как параллельно воспитанные рабочими поселками, профсоюзными собраниями и службой советской армии. Они также вколачивают свою недочерпанную лихость в костяшки домино. Также согласно кивает каждому промельку на телевизоре. В нужную минуту также гневно клеймят Южноафриканскую республику или собирают свои гроши на пользу Кубе. Так, потупимся же перед великим мясником, склоним голову и сутулим плечи перед его интеллектуальной загадкой. Значит, прав оказался он сердцевед, заводя этот страшный кровавый замес и проворачивая его год от году. Прав морально. На него нет обид. При нем, говорит народ, было лучше, чем при Хрущеве. Ведь в шуточный день 1 апреля, что ни год, дешевели папиросы на копейку и галантерея на гривенник. До смерти звенели ему похвалы и до гимны. И еще сегодня не позволено нам его обличать. Не только цензор любой остановит ваше перо, но любой магазин и стоялец, и вагон и сиделец поспешит задержать хулу на ваших губах. Ведь мы уважаем больших злодеев. Мы поклоняемся большим убийцам. И тем более прав государственно. Этой кровью спаял он послушные колхозы. Нужды нет, что через четверть века оскудеет деревня до последнего праха и духовно выродится народ. Зато будут ракеты летать в космос. И раболепствовать будет перед нашей державой передовой просвещенный Запад. Глава 3. Ссылка густее. Страница 387. С такой легкостью в такие дикие места и так откровенно на вымирание, как ссылали мужиков, ни до, ни после никогда больше не ссылали никого. Однако по другой мере и своим порядкам наша ссылка густела год от году. Ссылали больше, селили гуще и становились круче ссыльные порядки. Можно предложить такую грубую переодизацию. В 20-е годы ссылка была как бы предварительным перевалочным состоянием перед лагерем. Мало у кого кончалась ссылкой. Почти всех подгребали потом в лагерь. Со середины 30-х годов и особенно с бериевских времен, от того ли, что ссылка очень омноголюдила, один Ленинград сколько дал, она приобрела вполне самостоятельное значение, вполне удовлетворительного вида ограничения и изоляции. И в годы военные и послевоенные все больше укреплялся ее объем и положение наряду с лагерями. Она не требовала затрат на постройку бараков и зон на охрану, но емко охватывала большие контингенты, особенно женско-детские. На всех крупных пересылках отведены были постоянные камеры досылаемых женщин с детьми, и они никогда не пустовали. Ссылка обеспечила в короткий срок надежную и безвозвратную очистку любого важного района метрополии. Итак, ссылка укрепилась, что с 1948 года приобрела еще новое государственное значение – свалки того резервуара, куда сваливается отходы архипелага, чтобы никогда уже не выбросить метрополию. С весны 1948 года спущена была в лагеря такая инструкция – 58-ю по окончании срока за малыми исключениями освобождать ссылку. То есть не распускать ее легкомысленно по стране, ей не принадлежащей, а каждую особь под конвоем доставлять от лагерной вахты до ссыльной комендатуры. От закола до закола. А так как ссылка охватывала строго оговоренные районы, то все они вместе составили какую-то еще отдельную, хоть и переслойку, страну между СССР и архипелагом. Не чистилище, а скорее грязнилище, из которого можно переходить на архипелаг, но не в метрополию. 1944-1945 годы принесли ссылки особенно густое пополнение с оккупированных освобожденных территорий 47-49 и западных республик. И всеми потоками вместе, даже без ссылки, мужицкой была много раз и много раз и много раз превзойдена та цифра в полмиллиона ссыльных, какую сложила за весь 19 век царская Россия, тюрьма народов. За какие же преступления гражданин нашей страны в 30-40-е годы подлежал ссылке или высылке? Из какого-то административного наслаждения это различие все годы, если не соблюдалось, то упоминалось. Гонимому за веру Бордовскому, удивлявшемуся, как это его сослали без суда, подполковник Иванов разъяснил благородно. Потому не было суда, что это не ссылка, а высылка. Мы не считаем вас судимым, мы даже не лишаем вас избирательных прав, то есть самого важного элемента гражданской свободы. Наиболее частые преступления указать легко. Первое. Принадлежность к преступной национальности. Об этом следующая глава. Уже отбытый тобой лагерный срок. Третье. Проживание в преступной среде. Крамольный Ленинград, район партизанского движения, вроде Западной Украины или Прибалтики. А затем многие из тех потоков, перечисленных в самом начале книги, отструивались, кроме лагерей и на ссылку, постоянно выбрасывали какую-то часть в ссылку. Кого же? В общем виде чаще всего семьи тех, кто осуждался к лагерю. Но далеко не всегда тянули семьи. И далеко не только семьи лились в ссылку. Как объяснение, потоков жидкости требует больших гидродинамических знаний, либо уж отчаяться и только наблюдать бессмысленно ревущую крутящую стихию. Так и здесь. Нам недоступно изучить и описать все те дифференциальные толчки, которые в разные годы разных людей вдруг направляли не в лагерь, а в ссылку. Мы только наблюдаем, как пестро смешивались тут переселенцы из Маньчжурии, какие-то иностранцы, иностранно подданные одиночки, которым и в ссылке не разрешал советский закон сочетаться браком ни с кем из окружающих ссыльных, а все же советских. Какие-то кавказцы, среди них не вспомнить ни одного грузина, и средние азиаты, которым за плен не дали по 10 лет лагеря, а всего по 6 лет высылок, и даже такие бывшие пленные, сибиряки, которые возвращаемы были в свой родной район и жили там как вольные, без отметок в комендатуре, однако же не имели права выехать из района. Нам не проследить разных типов и случаев ссылки, потому что лишь случайными рассказами или письмами направляются наши знания. Не напиши письма А.М., и не было бы читателю вот такого рассказа. В 43-м году в Вятское село пришло известие, что их колхозника Кожурина, рядового пехоты, не то послали в штрафную, не то сразу расстреляли. И тотчас жене его с 6 детьми, старше 10 лет, младшему 6 месяцев, а еще с ней жили две сестры, две старых девы под 50 лет, явились исполнители. Вы это слово уже понимаете, читатель, это смягчение для слова «палач». И не дав семье ничего продать, изба, корова, овцы, сено, дрова, все покинуто на растаск. Бросили их девятерых с вещичками малыми в сани и крепким морозом повезли за 60 километров в город Вятку, Киров. Как они не померзли в дороге, только знает Бог. Полтора месяца их держали на кировской пересылке, а потом сослали на гончарный заводик под Ухту. Там сестры девы пошли по помойкам, сошли с ума обе, и обе умерли. Мать же с детьми осталась живых лишь с помощью, безидейной, непатриотической, пожалуй, даже антисоветской помощью, окружающих местных. Подросшие сыновья все потом служили в армии и, как говорится, были отличниками боевой и политической подготовки. В 60-м мать вернулась в родное село. И ни бревнышко, ни печного кирпича не нашла на месте своей избы. Такой сюжетик разве плохо вплетается в ожерелье Великой Отечественной Победы? Не берут, не типичен. А в какое ожерелье вплести, а к какому разряду ссылки отнести ссылку коллег Отечественной войны? Почти ничего не знаем мы о ней, да и мало кто знает. А освежите в памяти, сколько этих коллег, и не старых еще, шевелилось на наших базарах около чайных и в электричках в конце войны. И как-то быстро и незаметно они проредились. Это тоже был поток, тоже компания. Их сослали на некий северный остров. Зато сослали, что во славу Отечества они дали обезобразить себя на войне. И для того отослали, сослали, чтобы оздоровить нацию, так победно себя проявившую во всех видах атлетики и играх с мечом. Там, на неведомом острове, этих неудачливых героев войны содержат, естественно, без права переписки с большой землею. Редкие письма прорываются оттуда, известно. И, естественно же, на пайке скудном, ибо трудом своим они помогут оправдать изобильного. Кажется, и сейчас они там доживают. Великое грязнилище, страна ссылки между СССР и архипелагом, включила в себя и большие города, и малые, и поселки, и вовсе глушь. Старались ссыльные проситься в города. Верно считалось, что там нашему брату все-таки легче, особенно с работы. И как-то больше похоже на обычную жизнь людей. Едва ли не главной столицей ссыльной стороны, во всяком случае из ее жемчужины, была Караганда. Я повидал ее перед концом всеобщей ссылки в 55 году. Ссыльная у меня на короткое время. Отпускала туда комендатуру. Я там жениться собирался, на ссыльной же. У въезда в этот голодный тогда город, близ Клопиного барака вокзала, куда они подходили близко трамвая, чтобы не провалиться в накопанные под землей штреки, стоял при трамвайном круге вполне символический кирпичный дом, стена которого была подперта деревянными скосинами, дабы не рухнула. В центре нового города насечена была камнем. По каменной стене уголь – это хлеб для промышленности. И правда, черный, печеный хлеб каждый день продавался здесь в магазинах, и в этом была льготность городской ссылки. И работа черная, не только черная, всегда была здесь. А в остальном продуктовые магазины были очень пустоваты. А базарные прилавки неприступны, с ума непостижимыми ценами. Если не три четверти города, то две трети жило тогда без паспортов и отмечалось в комендатурах. На улице меня то и дело окликали и узнавали бывшие зэки, особенно экибастузские. И что ж была тут за ссыльная жизнь? На работе унижение, униженное положение и приниженная зарплата, ибо не всякий после катастрофы, ареста, тюрьмы, лагеря найдет чем доказать образование, а стажа тем более нет. Или так просто, вот как неграм, не платят вровень с белыми, и все, можешь не наниматься. Зато очень худо с квартирами. Жили ссыльные в неотгороженных коридорных углах, с темных чуланах, в сарайщиках. И за все это лихо платили, все это от частника. Уже немолодые женщины, изжеванные лагерями, с металлическими зубами, как о мечте грезили иметь одну крепдышиновую выходную блузку. Одни выходные туфли. А еще в Караганде великие расстояния. Многим долго ехать от квартиры до работы. Трамвай от центра до рабочей окраины скрежетал битый час. В трамвае напротив меня сидела замученная молодая женщина в грязной юбке, рваных босоножках. Она держала ребенка в очень грязных пеленках. Все время засыпала. Ребенок из ослабленных рук сползал по коленям на край и почти падал. Тут ей кричали: «Упустишь!» Она успевала его подхватить, но через несколько минут засыпала опять. Она работала на водокачке в ночной смене, а день проездила по городу, искала обуви и не нашла нигде. Вот такая была карагандинская ссылка. Насколько знаю, гораздо легче было в городе Джамбуле. Благодатная южная полоса Казахстана, очень дешевые продукты. Но чем мельче город, тем труднее с работой. Вот город Енисейск. С 48 года везли туда Г.С. Митровича с красноярской пересылки. И бодро отвечал им конвойный лейтенант: «Работа будет? Будет. А жилье? Будет». Но сдав их комендатуре, конвой ушел себе налегке. А приехавшим спать пришлось под перевернутыми лодками на берегу, под базарными навесами. Хлеба купить они не могли. Продавался хлеб только по домовым спискам. А новоприбывшие нигде не прописаны. Чтобы где-то жить, надо деньги за квартиру платить. Митрович уже инвалид, просил работу по специальности, он зоотехник. Смекнул комендант и позвонил в райзо. «Слушай, дашь бутылку? Дам тебе зоотехника». Это была та ссылка, где угроза. За саботаж дадим 58-14, посадим в лагерь назад. Не пугало никого. О том же Енисейске есть свидетельство 52-го года. В день отметки отчаявшиеся ссыльные стали требовать от коменданта именно арестовать их и отправить обратно в лагерь. Взрослые, мужчины, они не могли добыть себе тут хлеба. Комендант разогнал их. МВД вам не биржа труда. Ведь ему не обязательно, а арестантам невозможно знать законы страны Советов. Но хотя бы уголовный-то кодекс. Его пункт 35. Ссыльные должны быть наделены землей или им должны быть предоставлена оплачиваемая работа. А вот еще глуши. Тосеево Красноярского края, 250 километров от Канска. Туда ссылались немцы, чечено-ингуши и бывшие зэки. Это место не новое, не придуманное. Поблизости там деревня Хандалы, где когда-то перековывали кандалы. Но новое там целый город из землянок, с полом тоже земляным. В 49 году привезли туда группу повторников, к вечеру сгрузили в школу. Поздно ночью собралась комиссия принимать рабочую силу. Начальник РАМВД от леспромхоза, председатели колхоза. И потянулись перед комиссией больные, старые, измотанные лагерной десяткой. И все больше женщины. Вот кого мудрое государство изъяло из опасных городов и кинуло в суровый район осваивать тайгу. От такой рабочей силы все стали отказываться. МВД заставило их брать. Самых же забракованных доходяг насовали сользаводу, представитель которого опоздал, не присутствовал. Сользавод на реке Усолки, в селе Троицком. Тоже место давнее ссыльное, еще при Алексее Михайловиче загоняли сюда старообрядцев. В середине 20 века техника там была такая, гоняли лошадей по кругу и этим накачивали соль на противне, а потом выпаривали ее. Дрова все соповало, на это и кинули старух. Крупный, известный кораблестроитель угодил в эту партию. Его поставили ближе к специальности – упаковывать соль в ящики. Попал в Тосееве 60-летний коломенский рабочий Князев. Работать он уже не мог, нищенствовал. Иногда подбирали его люди ночевать, иногда спал он на улице. В инвалидном доме для него места не было, в больнице его долго не задерживали. Как-то зимой он забрался на крыльцо райкома партии, партии рабочих, и там замерз. При переезде из лагеря в таежную ссылку, а переезд такой, мороз 20 градусов, в открытых кузовах автомашин, худо одетые, как освободились в кирзовых ботинках последнего срока, конвоиры же в полушубках и валенках, зэки даже не могли очнуться, в чем состояло их освобождение. В лагере были топленные бараки, а здесь землянка лесорубов с прошлой зимы не топлена. Там рычали бензопилы, зарычат и здесь. И только этой пилой и там, и здесь можно было заработать пайку сырого хлеба. Поэтому новоссыльные ошибались. И когда в 53-й год приезжал Кузеева Сухобузимовский район Енисей, заместитель директора леспромхоза Лейбович, красивый, чистый. Они смотрели на его кожаное пальто, на откормленное белое лицо и, кланяясь, говорили по ошибке: «Здравствуй, гражданин начальник-то». А тот укоризненно качал головой: «Нет, нет, ну какой же может быть гражданин? Я для вас теперь товарищ, вы уже не заключенные». Собирали ссыльных в той единственной землянке, и мрачно освещенной керосиновой коптилкой-мигалкой замдир внушал им, как гвозди вколачивал в гроб: «Не думайте, что это жизнь временная. Вам действительно придется жить здесь вечно. А поэтому поскорее принимайте за работу. Есть семья, зовите. Нет, женитесь тут друг на друге, не откладывая. Стройтесь, рожайте детей. На дом и на корову получите ссуду. За работу, товарищи. Страна ждет нашего леса». И ужал товарищ в легковой. Это тоже было льготно, что разрешали жениться. В убогих колымских поселках, например, под Ягодным, вспоминает Рец, и женщины были не выпущенные на материк, а МВД запрещало жениться, ведь семейным придется давать жилье. Но это было послабление, что не разрешали жениться. А в Северном Казахстане в 50-52 годах иные комендатуры, напротив, чтобы ссыльного связать, ставили новоприбывшему условие: в 2 недели женись или сошлем в глубинку, в пустыню. Любопытно, что во многих ссыльных местах запросто, не в шутку, пользуясь лагерным термином «общие работы», потому что таковы и были они, как в лагере, те неизбежные надрывные работы, губящие жизнь и не дающие пропитания. Если, как вольным полагалось теперь ссыльным работать меньше часов, то 2 часам пути туда, в шахту или в лес, да 2 назад подтягивался рабочий день к лагерной норме. Старый рабочий Березовский в 20-е годы профсоюзный вождь, с 38-го оттянувший 10 лет ссылки, а в 49-м получивший 10 лет лагерей. При мне умиленно целовал лагерную пайку и говорил радостно, что в лагере он не пропадет, здесь ему хлеб полагается. В ссылке же и с деньгами в лавку придешь, видишь буханку на полке, но нахально в лицо тебе говорят, хлеба нет. И тут же взвешивают хлеб местному, тоже и с топливом. Недалеко от того выражался и старый питерский рабочий Цивилька. Все люди не нежные. Он говорил, 51-й, что после ссылки чувствует себя в особом каторжном лагере человеком. Отработал 12 часов и иду в зону. А в ссылке любое вольное ничтожество могло поручить ему, он работал бухгалтером, бесплатную сверхурочную работу. И вечером, и выходной, и любую работу сделать лично для того вольного. И ссыльный не смеет отказаться, чтобы не выгнали его завтра со службы. Несладка была жизнь ссыльного, ставшего и ссыльным придурком. Перевезенный в Коктерек Джамбульской области Митрович, тут его жизнь так началась, отвели ему с товарищем ослиный сарай, без окон и полный навоза. Отгребли они навоз от стены, послали полынь, легли. Получил должность зоотехника райсельхозотдела. Он пытался честно служить и сразу же стал противен вольному партийному начальству. Из колхозного стада мелкое районное начальство забирало себе коров-первотелок, заменяя их телками. И требовали от Митровича записывать 2-леток как 4-леток. Начав пристальный учет, обнаружил Митрович целые стада, пасомые, обслуживаемые колхозами, но не принадлежащие колхозу. Оказывается, эти стада лично принадлежали первому секретарю райкома, председателю райисполкома, начальнику финотдела и начальнику милиции. Так ловко вошел Казахстан в социализм. Ты их не записывай, велели ему. А он записывал. С диковинной в зэке ссыльным, жаждой советской законности, он еще осмелился протестовать, что председатель исполкома забрал себе серого смужка и был уволен. Это только начало их войны. Но и районный центр еще совсем не худое место для ссылки. Настоящие тяготы ссылки начинались там, где нет даже вида свободного поселка, даже края цивилизации. Тот же Цивилька рассказывает о колхозе Жана Турмыс «Новая жизнь» в Западно-Казахстанской области, где он был с 1937 года. Еще до приезда ссыльных политотдел МТС насторожил и воспитал местных. Везут троцкистов-контрреволюционеров. Напуганные жители даже соли не одалживали новоприбывшим, боясь обвинения в связи с врагами народа. Войной ссыльные не имели хлебных карточек. В колхозной кузнице выработал рассказчик за 8 месяцев пуд проса. Полученное зерно сами растирали жерновами из распиленного казахского памятника герменя. И шли в НКВД, или сажайте в тюрьму, или дайте перевестись в районный центр. Спросят, а как же местные? Да вот так, привыкли. Но и овечка какая-нибудь, коза, корова, юрта, посуда, все помогает. В колхозе ссыльным повсюду так, ни казенного обмундирования, ни лагерной пайки. Это самое страшное место для ссылки – колхоз. Это как бы учебная проверка, где ж тяжелее, в лагере или в колхозе. Вот продают новичков, среди них лавшица на Красноярской пересылке. Покупатели требуют плотников. Пересылка отвечает, возьмите еще юриста и химика, лившиц, тогда и плотника дадим. Еще дают нагрузку пожилых больных женщин. Потом при мягком 25-градусном морозе открытыми грузовиками их везут в глубинную деревню. Всего о 3 десятков дворов. Чего же делать юристу и что химику? Получать пока аванс. Мешок картошки, лук и муку. Это хороший аванс. А деньги будут в следующем году, если заработаете. Работа пока такая. Добывать коноплю, заваленную снегом. Для начала нет даже мешка под матрас, соломой набить. Первый же порыв. Отпустите из колхоза. Нет, нельзя. За каждую голову заплатил колхоз тюремному управлению по 120 рублей. 1952 год. О, как бы снова вернуться в лагерь. Но прошибется читатель, если решит, что ссыльным намного лучше в совхозе, чем в колхозе. Вот совхоз в Сухобузимском районе, село Миндерло. Стоят бараки, правда без зоны, как бы лагерь без конвойных. Хотя и совхоз, но денег здесь не знают, их нет в обращении. Только пишутся цифрики 9 рублей сталинских в день человеку. Еще пишется, сколько съедено тем человеком каши, сколько высчитывается за телогрейку, за жилье. Все высчитается. Высчитается, его дело выходит к расчету, что ничего сильно не заработал, а еще совхозу должен. В этом совхозе, вспоминает Стотик, двое от безвыходности повесились. Сам этот Стотик-фантазер нисколько не усвоил свой злосчастный опыт изучения английского языка в степлаге. Оглядевшись такой ссылки, он придумал осуществить конституционное право гражданина СССР на образование и подал заявление с просьбой отпустить его в Красноярск учиться. На этом наглом заявлении, которого, может быть, не знавала вся страна ссылки, директор совхоза, бывший секретарь райкома, вывел резолюцию не просто отрицательную, но декларативную. Никто и никогда не разрешит Стотику учиться. Однако подвернулся случай. Красноярская пересылка набирала по районам плотников из ссыльных. Стотик никакой не плотник, вызвался, поехал в Красноярске, жил в общежитии среди пьяниц и воров, и там стал готовиться к конкурсным экзаменам в медицинский институт. Он прошел их с высоким баллом. До мандатной комиссии никто в его документах не разобрался. На мандатной. Был на фронте, потом вернулся, и пересохло горло. А дальше? А потом меня... «Посадили», — выговорил Стотик. «Я грознела комиссия». «Но я отбыл срок, я вышел. У меня высокий балл», — настаивал Сотник. «Тщетно». А был уже год падения Берии. И чем глубже, тем хуже. Чем глуше, тем бесправнее. А.Ф. Макеев в упомянутых записках о Кенгире приводит рассказ тургайского раба Александра Владимировича Полякова о его ссылке между двумя лагерями в Тургайскую пустыню, на далекий отгон. Вся власть была там, председатель колхоза, казах, и даже от отеческой комендатуры никто никогда не заглядывал. Жилище Полякова стало в одном сарайщике с овцами на соломенной подстилке. Обязанности – быть рабом четырех жен председателя, управляться с каждой по хозяйству и до выноса горшков за каждой. И что ж было Полякову делать? Выехать с отгона, чтобы пожаловаться? Не только не на чем, но это бы значило побеги. 20 лет каторги. Никого же русского на том отгоне не было. И прошло несколько месяцев, прежде чем приехал русский фининспектор. Он изумился рассказу Полякова и взялся передать его письменную жалобу в район. За ту жалобу, как за гнусную клевету на советскую власть, Поляков получил новый срок. И в 50-е годы счастливо отбывал его в Кенгире. Ему казалось, что он почти освободился. И мы еще не уверены, был ли тургайский раб самым обездоленным изо всех ссыльных. Сказать, что ссылка имеет перед лагерем преимущество устойчивости жизни, как бы домашности, худо ли, хорошо ли, вот живешь здесь и будешь жить, и никаких этапов, тоже без оговорок нельзя. Этап не этап. Но необъяснимая, неумолимая комендантская переброска, внезапное закрытие пункта ссылки или целого района всегда может разразиться, вспоминая такие случаи в разные годы в разных местах. Особенно военное время – бдительность. Всем сосланным в Тайпакский район собраться за 12 часов и айда в Жамбетинский. И весь твой жалкий быт и жалкий скарбик, а такой нужный – и кровь протекающая, а уже и подчиненный. Все бросай, все кидай, шагом марш, босота лихая. Не помрешь, наживешь. Вообще, при кажущейся распущенности жизни не ходят строем, а все в разные стороны. Не строятся на развод, не снимают шапок, не запираются на ночь наружными замками. Ссылка имеет свой режим. Где мягче, где суровее. Но ощутителен он был везде до 1953 года, когда начались всеобщие смягчения. Например, во многих местах ссыльные не имели права подавать в советские учреждения никаких жалоб по гражданским вопросам. Иначе как через комендатуру, и только та решала, стоит ли этой жалобы давать ход или пригасить на месте. По любому вызову комендантского офицера ссыльный должен был покинуть любую работу, любое занятие и явиться. Знающие жизнь поймут, мог ли ссыльный не выполнить какой-нибудь личной, корыстной просьбы комендантского офицера. Комендантские офицеры в своем положении и правах вряд ли уж так уступали лагерным. Напротив, у них было меньше беспокойства. Ни зоны, ни караулов, ни ловли беглецов, ни вывода на работу, ни кормления и одевания этой толпы. Достаточно было дважды в месяц проводить отметки, иногда на провинившихся заводить бумаги в согласии с законом. Это был ли властительный, ленивый, разъевшийся младший лейтенант комендатуры получал 2000 рублей в месяц, а потому в большинстве своем злые существа. Побегов в их подлинном смысле мало известны из советской ссылки. Невелик был тот выигрыш в гражданской свободе, который достался бы удачливым беглецу. Ведь почти на тех же правах жили тут вокруг него в ссылке местные вольные. Это не царские были времена, когда побег из ссылки легко переходил в эмиграцию. А кара за побег была ощутительна. Судили за побег ОСО. До 37 года оно давало свою максимальную цифру 5 лет лагерей. После 37-го 10. А после войны публично нигде не напечатанный, всем стал известен и неуклонно применялся новый закон за побег из места ссылки 20 лет каторги. Несоразмерно жестоко. Комендатура на местах вводила собственные истолкования. Что считать и что не считать побегом? Где именно та запретная черта, которую ссыльный не смеет переступить? И может ли он отлучиться по дрова или по грибы? Например, в Хакасии, в рудничном поселке Рджоникидзевске, было такое установление. Отлучка наверх, в горы, всего лишь нарушение режима и 5 лет лагерей. Отлучка вниз, к железной дороге, побег и 20 лет каторги. И до того внедрилась там непростительная эта мягкость, что когда группа ссыльных армян, доведенная до отчаяния самоуправством рудничного начальства, пошла на него жаловаться в райцентр, а разрешения комендатуры на такую отлучку, естественно, не имела, то получили они все за побег лишь по 6 лет. Вот такие отлучки, по недоразумению, чаще всего и квалифицировались как побеги. Да простодушное решение старых людей, не могущих взять в толк и усвоить нашу людоедскую систему. Одна гречанка, уже древнее 80 лет, была в конце войны сослана из Симферополя на Урал. Когда война кончилась, и в Симферополь вернулся сын, она, естественно, поехала к нему и тайно жила у него. В 49-м году, уже 87 лет от роду, она была схвачена, осуждена на 20 лет каторжных работ. Прибавьте 80 лет плюс 20. И этапирована в Озерлаг. Другую старую тоже гречанку знали в Жамбульской области. Когда с Кубани ссылали греков, ее взяли вместе с двумя взрослыми дочерьми. Третья же дочь замужем за русским осталась на Кубани. Пожила-пожила старуха в ссылке-то и решила к той дочери поехать умирать. Побег, каторга, 20 лет. В Коктерике был у нас физиолог Алексей Иванович Богословский. К нему применили аденауровскую амнистию 55 года. Но не полностью. Оставили за ним ссылку, а ее быть не должно. Стал он слать жалобы и заявления, но все это долго. А тем временем у Перми слепла у него мать, которая не видела его уже 14 лет от войны и плена, и мечтала последними глазами увидеть. И рискуя, каторгой Богословский решился за неделю съездить к ней назад. Он придумал себе командировку на животноводческие отгоны в пустыню. Сам же сел на поезд в Новосибирске. В районе не заметили его отлучки, но в Новосибирске бдительный таксист донес на него оперативникам. Те подошли проверять документы, их не было, пришлось открыться. Вернули его в нашу же Коктерикскую глинобитную тюрьму, начали следствие. И вдруг пришло разъяснение, что он не подлежит ссылке. Едва выпущен, он уехал к матери, но опоздал. Мы сильно объединили бы картину советской ссылки, если бы не напомнили, что в каждом ссыльном районе бдил Неусыпный оперчек-отдел. Тягал ссыльных на собеседование, вел вербовку, собирал доносы и использовал их для намота новых сроков. Ведь приходила же когда-то пора ссыльной человеческой единицы сменить однообразную ссыльную неподвижность на бодрую лагерную скученность. Вторая протяжка, новое следствие и новый срок были естественным окончанием ссылки для многих. Надо было Петру Виксне в 1922 году дезертировать из реакционной буржуазной латвийской армии, бежать в свободный Советский Союз. Тот в 1934 году за переписку с оставшейся латышской роднёй, родня в Латвии не пострадала нисколько, быть сосланным в Казахстан. Не упасть духом, неутомимым ссыльным машинистом депо Аяугаза, выйти в стахановцы, чтобы 3 декабря 1937 года повесили в депо плакат «Берите пример с Т. Виксне». А 4 декабря товарища Виксне посадили на вторую протяжку, вернуться с которой ему уже не было суждено. Вторые посадки в ссылке, как и в лагерях, шли постоянно, чтобы доказать наверх неусыпность оперщикистов. Как и везде, применялись усиленные методы, помогающие арестанту быстрее понять свой рог, верхний, вернее ему подчиняться. Цивилька в Уральске в 1937 году 32 суток карцера и выбили 6 зубов. Но наступали особые периоды, как в 1948, когда по всей ссылке закидывался густой бредень и вылавливали для лагеря или всех до чиста, как на Воркуте. Воркута становится производственным центром. Товарищ Сталин дал указание очистить ее. Или всех мужчин, как в иных местах. Но и для тех, кто на вторую протяжку не попадал, туманен был этот конец ссылки. Как на Колыме, где освобождение из лагеря все состояло лишь в переходе от лагерной вахты до спецкомендатуры. Конца ссылки, собственно, не было. Потому что не было выезда с Колымы. А кому и удалось оттуда вырваться на материк, в краткие периоды разрешения еще не раз, наверное, похулили свою свободу, судьбу. Все они получили на материке вторые лагерные сроки. Тень оперчек-отдела постоянно затмевала и без того небеззаботное небо ссылки. Под оком оперативника на стукаческом простуке постоянно в надрывной работе, в выколачивании хлеба для детишек, ссыльные жили трусливо и замкнуто, очень разъединенно. Не было тюремно-лагерных долгих бесед, не было исповедей о пережитом. Поэтому трудно собирать рассказы о ссыльной жизни. И фотографий почти не оставила наша ссылка. Если были фотографы, то снимали только на документы для кадров и спецчастей. Группе ссыльных да вместе сфотографироваться – это что? Это как? Это сразу донос в ГБ. Вот, мол, наша подпольная антисоветская организация. По снимку всех и возьмут. Не оставила наша ссылка фотографий. Тех, знаете, групповых и довольных, веселых. Третий слева Ульянов, справа второй Крыжановский. Все сыты, все одеты, чисто, не знают труда и нужды. Если бородка, то холёна. Если шапка, то доброго меха. Очень тогда были, дети, мрачные времена».